Добрый день, господа. Мы начинаем нашу очередную передачу из цикла «В Цире и в мире» из нашего центрального офиса на Овчинниковской набережной в Москве, за Москворечье, неподалеку от Кремля. Сегодняшняя наша передача будет посвящена ведению беременности в нашем центре, в Центре иммунологии и репродукции. Также программам, которые так или иначе связаны взглядом на ведение беременности, которые сейчас существуют, и тем проблемам, которые существуют в мире, в частности, в связи с тем, что от 2 до 5% всех беременностей идут это беременности после ЭКО. Итак, когда мы говорим про беременность и беременность малого срока, которую мы наблюдаем в Центре иммунологии и репродукции, иногда и у некоторых людей может возникать такое ощущение, что мы являемся разновидностью женской консультации. На самом деле это не так. То есть это совсем не так, потому что наш центр, Центр иммунологии и репродукции, является академическим, клиническим, инновационным медицинским центром, который при всей внешней видимости, похожести на то, что вот мы ведем беременности, консультируем пациентов, так как это делается в женской консультации, на самом деле является такой организацией, где приемы ведут эксперты, и где уровень медицинской помощи, касающейся наблюдения и ведения беременности, идет на совершенно другом экспертном уровне. И это связано со многими причинами. Если посмотреть мой жизненный путь, как путь создателя нашей сети клиник иммунологии и репродукции, то у меня, собственно говоря, всего лишь два места работы. То есть это кафедра акушерства и гинекологии первого лечебного факультета Первого Московского медицинского института, Московской медицинской академии, Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. И этой кафедре я отдал 15 лет. То есть я пришел туда совсем юным студентом в 83-м году и ушел оттуда педагогом, лектором, кандидатом медицинских наук в 1998 году, когда мне стало тяжело совмещать одновременную работу и в созданном в 1996 году Центре иммунологии и репродукции, и одновременно работе на кафедре. И мой уход с кафедры был связан во многом с тем, что когда мы создавали медицинский центр, наша задача была сделать программу не хуже, а лучше, чем в лучших медицинских центрах Москвы. И прежде чем создать нашу программу, в частности, по ведению беременности, несколько лет ушло на разработку самой программы. То есть я много читал, много ездил, посещал клиники в разных странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. И эти программы наблюдения при подготовке к беременности, наблюдения за беременностью в Соединенных Штатах Америки, они сыграли, пожалуй, ключевую роль в формировании наших программ. И в 96-м году мы открыли наш первый центр. И основной задачей было организовать такую программу обследования, которая была бы на уровне самых высших мировых стандартов. И когда я сказал определение нашего центра, что мы академический клинический центр, это не случайно. Потому что когда мы создавали наши программы, в работе над нашими анализами, над нашими лабораторными программами было задействовано сразу несколько академических ведущих институтов. То есть это Институт иммунологии, кардиоцентр, Институт общей генетики, Институт ревматологии, Институт трансплантологии, онкоцентр И каждая из этих организаций давала нам какой-то кусочек программы обследования, соединяясь с которой мы получали достаточно интересную программу, которая была связана с тем, чтобы выявлять проблемы, которые связаны с осложнениями беременности, такие как невынашивание беременности, нарушение имплантации, которое проявляется как бесплодие неясного генеза, и тяжелые осложнения беременности на больших сроках, когда женщины теряли своих детей. То есть это были случаи антенатальной гибели плода, либо медицинского прерывания беременности по медицинским показаниям. То есть вот эти все случаи, они нуждались в анализе и изучении тех причин, которые могли быть в основе всех этих нарушений. И таким образом в 1996 году была открыта первая наша клиника, и основная задача, которая стояла передо мной тогда, она была двуединой. То есть это создание команды врачей, которая была бы на высоте и которая могла бы работать в этом направлении. И вторая задача – это было создание лабораторной программы, которая могла бы обеспечить на самом современном уровне выявление факторов риска и, соответственно, коррекцию возможных факторов риска во время уже непосредственно самой беременности. И мы достаточно успешно справились с этими задачами. И уже в начале 2000-х годов, а именно в 2001 году, начала работу уже наша собственная лаборатория. Она базировалась вначале в Институте ревматологии, потом занимала отдельное помещение в Марине. И сейчас, как вы знаете, наша лаборатория занимает отдельное трехэтажное здание, прекрасно совершенно оборудованное. И мы, собственно, если раньше мы работали с точки зрения лабораторного аутсорсинга, то в настоящее время мы сами делаем те анализы, которые позволяют достаточно серьезно анализировать и проводить исследования, которые касаются проблем, которые связаны с нарушениями плацентарной функции у женщин во время беременности. Поэтому не случайно то, что я говорил во время первого нашего интервью, первой нашей беседы, которая была 2 недели назад, не случайно то, что мы в настоящее время присоединились к международной программе, которая называется «Плацента клиник», и об этом мы еще будем писать, об этом будем говорить. Вот. Кроме того, для того, чтобы нормально вести беременность, очень важна была программа по ультразвуковой диагностике. И программа по ультразвуковой диагностике была во многом решена благодаря тому, что в 2003 году к нам пришел специалист очень высокого класса, и вы наверняка его знаете, Сергей Александрович Тём, который начал работать сам как врач ультразвуковой диагностики. И в настоящее время с помощью Сергея Александровича у нас работает достаточно большое отделение врачей ультразвуковой диагностики экспертного класса. То есть все наши врачи, которые работают у нас, они прекрасно смотрят беременность, выявляют нарушения развития беременности и пороки развития, начиная с первого триместра беременности. И поэтому здесь, конечно, у нас сейчас будут достаточно интересные изменения, которые связаны с тем, что мы будем наши программы делать в соответствии с теми самыми последними предложениями, которые идут в мировой практике. Ну, например, расширенный скрининг на пороки развития в первом триместре беременности, уже в 11-12 недель беременности возможно видеть целый ряд тяжелых пороков сердца. На этом сроке при правильной постановке диагностики очень хорошо можно смотреть очень серьезные пороки, то есть это пороки развития головного и спинного мозга. Все это достаточно хорошо видно. Мы возвращаем в ультразвуковую диагностику первого триместра регулярную оценку состояния шейки матки. Это уже в рамках именно вот программы «Плацента клиник». Мы значительно расширяем показания к допплерометрии, начиная с первого триместра беременности, потому что это позволяет выявить целый ряд отклонений, которые могут так или иначе мешать развитию беременности. И, соответственно, во втором и в третьем триместрах беременности мы также проводим сейчас обновление нашего оборудования, переходим на самые последние линейки аппаратов для ультразвуковой диагностики. И, соответственно, эти аппараты позволят нам гораздо лучше видеть сложные проблемы, которые возникают у плодов. И одновременно будет расширяться также и показания, и возможности нашей доплерометрии. То есть вот эти все программы мы сейчас будем осуществлять, и поэтому я так полагаю, что следите за новостями на нашем сайте, вы увидите, как будет меняться и улучшаться наша и уважаемая всеми в Москве экспертами наша ультразвуковая диагностика. И поэтому вот когда эти все программы сложились, вот тогда, собственно говоря, мы и начали уже предлагать пациенткам вести беременность у нас. Потому что это было голосование ногами. Многие пациентки, которые проходили обследование после тяжелых случаев невынашивания беременности или при бесплодии неясного генеза, или после тяжелых осложнений беременности, они, собственно говоря, беременели и хотели наблюдаться только у нас для того, чтобы течение беременности было максимально физиологичным, максимально хорошим. И вот только после того, когда уже у нас сложилась вся вот эта программа обследования, когда у нас сложилась очень хорошая команда врачей, акушеров, гинекологов и других специалистов, потому что у нас не только врачи, акушеры, гинекологи, но очень высокого уровня врачи-генетики, врачи-эндокринологи, терапевты, очень хорошие андрологи. Вот из этого складывается программа, которая связана с хорошей подготовкой к беременности и с правильным и профессиональным экспертным наблюдением за течением самой беременности. Что касается беременности, то на первый взгляд может показаться, что это такая очень простая вещь, потому что, ну, как женщины беременеют естественным образом, беременность наступает абсолютно автоматически, то есть сперматозоид встречает яйцеклетку, происходит образование новой жизни, образуется новый организм, зигота, все это происходит внутри маточной трубы, дальше новый организм путешествует, идет несколько дней по маточной трубе и примерно с 5 по 7 день после зачатия, то есть где-то с 19 по 21 день цикла происходит имплантация этого развивающегося зародыша, развивающегося эмбриона в слизистую оболочку матки. После того, как произошла имплантация, начинается процесс плацентации. Ребенок развивается внутри организма матери на протяжении 9 месяцев. Все кажется, что так все идет очень хорошо, легко и автоматически. Но на самом деле это далеко не так и далеко не всегда. Вот я специально взял сегодня том из руководства немецкого, которое называется «Хальбан Зайц. Биология und Pathologie des Weibes». То есть это многотомное руководство, которое выходило в 20-е годы прошлого века. И оно охватывает, то есть это огромное совершенно собрание томов, то есть это около там, 20 различных томов, которые охватывают разные аспекты женского здоровья и течения беременности. Но в этом томе очень интересная работа немецкого профессора, которого я считаю своим учителем, это профессор Гуга Зильгейм. И данная глава называется «Die normale Geburt», но это глава примерно на 500 страниц с различными таблицами. Но эта глава является развитием его работы, которая называется «Geburt des Menschen». И здесь вот есть достаточно интересная такая картинка, которую вы увидите, когда будете смотреть уже эту передачу в студийном варианте. На этой картинке, прежде чем рассказывать про механизм родов, профессор Гуга Зильгейм говорит о том, что такое вообще в принципе репродуктивный процесс у женщины. И вот иногда кажется, и даже студенты-медики, которые готовятся стать акушерами-гинекологами, и молодые врачи-акушеры-гинекологи, и даже опытные врачи-акушеры-гинекологи, когда их спрашивают, чем вы занимаетесь, Они говорят, мы занимаемся медициной. Как, вы занимаетесь медициной? Да, мы занимаемся медициной, потому что, посмотрите, есть роддома, есть медицинские центры, перинатальные центры и так далее. Мы занимаемся медициной. Но тогда мы можем спросить, а что такое беременность? А беременность – это нормальный физиологический процесс. Как? Нормальный физиологический процесс? Да, нормальный физиологический процесс. И нормальным физиологическим процессом занимается медицина? И вот тогда студент-медик пытливый, врач-акушер-гинеколог, который никогда, может быть, об этом не задумывался, начинает задумываться о том, что ведь оказывается, что вот процессом, который связан с физиологией, с нормальным состоянием организма, занимается совсем другая область знаний, которые касаются здоровья. Этим занимается гигиена. И поэтому, если мы рассматриваем процесс самой беременности, начиная от этапа подготовки к беременности и кончая этапом рождения ребенка, это действительно нормальный физиологический процесс. И в этом отношении беременность и роды у человека являются областью гигиены. И вот об этом, собственно говоря, вот на этой таблице и говорится, и профессор Гуга Зильгельм не случайно поместил эту таблицу. Причем, помещая эту таблицу, он показал, что первые воздействия возможны уже на организм будущей девочки, которая будет нарушать течение этой беременности, еще тогда, когда этот ребенок находится внутриутробно. То есть об этом он начал писать еще там, в 1914-15 году. Война шла, а он думал о том, как вообще развиваются яйцеклетки, которые формируются в организме девочки, которая находится внутриутробно. И действительно получается такая достаточно интересная ситуация, что да, вот у женщины идет развитие беременности. Идет развитие беременности. И представим себе, что у нее развивается девочка. Так вот, представьте себе, что у этой девочки, начиная примерно с 15 или 16 дня после зачатия и до примерно 20 недель беременности, происходит закладка будущих яйцеклеток внутри яичника у этой девочки, которая развивается. И если закладка этих яйцеклеток нарушается, то тогда возникает целый ряд проблем, которые вначале могут быть не видны, но которые будут проявляться, когда эта девочка достигнет возраста половой зрелости и дальше потом выйдет замуж, начнет жить половой жизнью, начнет планировать беременность. Так вот, если процессы, которые происходят в организме женщины, в этот период времени, когда идет формирование вот этих будущих яйцеклеток, происходит неправильно, проблемы будут у этой девочки. С какими проблемами мы сталкивались тогда, когда мы только создавали наш центр, то есть конец 80-х, начало 90-х годов 20 века? Приходили девочки, вернее, молодые женщины 60-х годов рождения. Ну, может быть, максимум начало 70-х, но в основном это была середина 60-х годов, то есть им было тогда по 25, 26, 28, ну, по 30 или 30 с чем-то лет. И у них могли быть проблемы, которые связаны с течением были беременности у их родителей. И мы видели проблемы, которые у них потенциально могли быть. То есть это были девочки, родители которых участвовали в различных атомных проектах, создавали атомный щит Родины или подвергались действию каких-то экологически вредных факторов. И мы видели это все, потому что у нас шла программа генетического обследования совместно с Институтом общей генетики вместе с профессором Игорем Ивановичем Сусковым. А Игорь Иванович Сусков был учеником профессора Тимофеева Рисовского, знаменитого зубра. И вот мы видели, когда мы смотрели генетические анализы этих некоторых молодых женщин, насколько был у них изменен процент аберраций, и мы видели, что эти аберрации были связаны с тем, что их родители, иногда мама, а иногда и даже папа, То есть и по мужской линии тоже наследовались определенные вещи, подвергался действию каких-то экологически вредных факторов. Да, такая ситуация, она была, и эту ситуацию мы старались по мере возможности выправлять. То есть были разработаны специальные методики, которые позволяли с помощью витаминов антиоксидантов, с помощью иммуномодуляторов постараться привести состояние половых клеток в... Это очень тяжело, это все равно не всегда удается, когда речь идет о том, о тех проблемах, которые были заложены еще внутриутробно, но все-таки нам удавалось в конце концов поймать вот эту, дождаться хорошей яйцеклетки, которая давала начало нормальному зародышу, и такие беременности вынашивались. Вот такая была проблематика. Но в целом, если посмотреть то, в каком состоянии жили их родители, то есть они жили в мире без химии постоянной, с которой мы контактируем ежедневно, без целого ряда тех воздействий, с которыми сталкивается современный человек, без такого большого количества пластика и так далее, и так далее. То есть вот тех факторов, которые сейчас характеризуют нарушение развития беременности, их было не так много. Вот. Но потом... Когда мы начали уже заниматься вот этими всеми вещами, я вдруг увидел, что идет какая-то абсолютно невероятная вещь, которая связана со здоровьем тех женщин, которых лечат от бесплодия и которых лечат от невынашивания беременности. И эта проблема была связана с тем, что мы имеем очень странную практику внутри нашей страны. То есть это касалось тогда еще, это конец Советского Союза и начало автономной, независимой Российской Федерации. То есть оказалось, что наши пациентки, обращаясь к врачам, акушерам, гинекологам, получают огромное количество самых разных гормональных препаратов, которые направлены были на улучшение якобы прогноза течения беременности. Самым неприятным было то, что назначались глюкокортикоидные препараты, такие как дексаметазон, преднизолон, потом к ним добавился уже метипрет. То есть это глюкокортикоидные гормоны, которые назначались немеренно грамотными, в кавычках, врачами-акушерами-гинекологами, у которых был очень мощный диагностический тест, который назывался анализ мочи на 17-кетостероиды. То есть пациентки собирали суточную мочу, везли их в лабораторию на Почтовые улицы, там им химическим путем определяли 17-кетостероиды, то есть это обломки как бы гормонов надпочечника, гормонов плаценты и гормонов яичника. И если эти гормоны были повышены, говорили, что у вас гиперандрогенное состояние, всем через одну ставили так называемую стертую форму адреногенитального синдрома и спокойно совершенно назначали глюкокортикоидные гормоны. И я, конечно, меня это очень волновало, потому что я с этим столкнулся впервые, когда я еще был в аспирантуре и ассистировал нашему профессору нашей кафедры Николаю Михайловичу Побединскому покойному. И я видел, сколько гормонов пациентки получают. То есть они получали тогда туринал, микрофолин, дексаметазон, преднизолон, причем до достаточно больших сроков беременности. Мне вся эта ситуация очень не понравилась тогда, поэтому я углубился в изучение литературы, в изучение гинекологической эндокринологии и вдруг понял, что ну нет, синдром, стертая форма адреногенитального синдрома – это далеко не такое частое состояние, как они ставили, но во всяком случае статистически оно должно было бы быть гораздо реже. Во-вторых, при стертой форме адреногенитального синдрома не нужно было назначать никакие глюкокортикоидные гормоны с точки зрения риска андрогенизации плода женского пола, потому что она не происходит, потому что цифры гормонов небольшие. А внутриутробное носительство классической формы адреногенитального синдрома – это бывает очень редко, это один случай на несколько тысяч родов. И диагностировать его тогда практически было невозможно. То есть практически для того, чтобы избежать андрогенизации плода женского пола в одном случае из 10 тысяч, остальные 7 или 8 тысяч женщин принимали большие достаточно дозы глюкокортикоидных гормонов. Вот это мне очень не понравилось. И вот тогда Я еще раз говорю, что углубился в изучение литературы, и здесь, конечно, очень большую помощь оказали наши болгарские коллеги своим достаточно хорошим, высоким уровнем. И тогда, надо сказать, что вот в конце 80-х и в начале 90-х годов, когда были достаточно еще тесные связи с этим бывшим социалистическим сотрудничеством, в Болгарии сложилась какая-то очень интересная такая школа акушерства и гинекологии, очень грамотная. И поэтому я просто взял те книжки, которые, в общем-то, были. Вот это вот клинично-акушеро-гинекологичная эндокринология. Потрясающее совершенно руководство, где очень конкретно и на живых примерах, и очень логически четко были изложены все виды той патологии, с которой может столкнуться врач. Вот. И я тогда же из Болгарии выписал вот такую книжку, которая называлась «Кортикотерапия и беременность». То есть, ну, не нужно переводить. «Кортикотерапия и беременность». Авторы Димитров и Андреев. Ну, это болгарские авторы. И вот в этой книжке, что было интересно, я прочитал всю историю применения глюкокортикоидных гормонов при беременности внутри Советского Союза. Я понял, почему, как они появились, как они вышли на рынок, как они вышли для использования внутри акушерства и гинекологии. И было видно, как менялись различные показания, что это была экспериментальная терапия на всех абсолютно уровнях. И так получилось, что с конца 60-х годов она под разными соусами, под разными поводами, по разным совершенно показаниям начала применяться и продолжала применяться и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас продолжает достаточно часто применяться. Но я, когда все это дело проанализировал, я просто решил, что я этой гормональной терапии глюкокортикоидные гормоны эти назначать не буду, потому что эти глюкокортикоидные гормоны могут оказывать какие-то долговременные действия на плод. И я могу вам сказать, что я, вот, начиная с конца 80-х годов, пошел вопреки тогдашним тенденциям, но не потому, что я такой революционер, а потому что я считал, что это делать нельзя. Нет показаний. То есть были показания в определенных случаях. Допустим, в Институте ревматологии мы наблюдали пациенток с системной красной волчанкой. Без этих глюкокортикоидных гормонов они беременность выносить не могут. Мы их назначали этим пациенткам. Пациентки с ревматоидным артритом ювенильным назначали глюкокортикоидные гормоны, потому что у них могло идти обострение. То есть иногда возникают такие показания, когда эти гормоны действительно нужны. Но они бывают крайне-крайне редко. Вот. А в середине 90-х годов мы организуем наш центр, начинаем наблюдать беременность, и вдруг я попадаю на работы профессора Дэвид Баркер, 1938-2013 год. Человек, который открыл феномен внутриутробного программирования. И вот, пожалуйста, здесь вот я сделал ксерокопию статьи. Вот небольшая заметка, которая явилась началом целому направлению исследований, называется «The Fetal and Infant Origins of Adult Disease». То есть фетальные и детские причины развития заболеваний у взрослых. То есть в Англии очень хорошая статистика по различным заболеваниям, и когда профессор Баркер начал исследовать взрослых, у которых были какие-то нестандартные типы течения сердечно-сосудистых заболеваний, он заметил, что у этих пациентов существуют микростигмы, которые вызывают, то есть микросимптомы, которые связаны с совершенно разными органами и системами. Желудочно-кишечным трактом, почками, печенью, желчным пузырем, глазами, кожей и так далее. И когда мы имеем вот такие наборы симптомов, он расценил это и правильно расценил, что эти симптомы могут расцениваться как стигмы, как факторы, которые указывают, как признаки того, что какие-то проблемы возникли у этих пациентов еще внутриутробно. И он начал изучать этот феномен, и оказалось, что да, те пациентки, эти пациенты, у которых были ряд вот таких вот нестандартных типов течения сердечно-сосудистых заболеваний, а дальше спектр этот расширился и сахарным диабетом, и ожирением, и различными нарушениями психическими. Оказывается, что их матери во время беременности переживали достаточно тяжелые периоды. То есть это мог быть голод, это могла быть разруха, недоедание и так далее, и так далее. И он увидел, что эти все явления связаны с тем, что по-другому запускается работа надпочечников у плода за счет того, что материнский организм находится в стрессе. Дальше, после того, как эта гипотеза появилась, пошли эксперименты на животных, которые показали, то есть на овцах, на свиньях, то есть на крупных достаточно животных, которые являются достаточно хорошей моделью для того, чтобы изучать возможное влияние на плод. И вот эти вещи они назвали тогда внутриутробным программированием. И я тогда же, где-то получается, начиная с конца 90-х годов, периодически стал выступать с лекциями, которые были посвящены внутриутробному программированию. И оказалось, что глюкокортикоидные гормоны, которые назначаются при беременности, в нашей стране где-то с конца 60-х годов, они как раз и являются фактором внутриутробного программирования. То есть женщина, которая принимает эти гормональные препараты с целью сохранения беременности, одновременно оказывает достаточно сложное воздействие на развивающийся плод, который рождается, у которого внешне все хорошо. Это здоровый ребенок, без каких-либо пороков, но у этого ребенка с течением времени, спустя там 5, 10, 15, 20, 25, 30 лет после рождения, появляется совершенно другая склонность к заболеваниям, которые могут у этого пациента возникать. Вот зачем мы создавали наш центр. Вот почему мы экспертный центр. То есть мы стараемся прогнозировать те риски, с которыми могут сталкиваться пациентки во время беременности, не дожидаясь, когда будут появляться вот эти все публикации и исследования. То есть я еще раз хочу сказать, что мы отказались от назначения этих глюкокортикоидных гормонов еще за несколько лет до того, как Баркер стал публиковать свои работы по поводу внутриутробного программирования. Сейчас это является общепринятой концепцией. Дальше интереснее. В 2011 году, да, и потом интересно, что, кстати, один из профессоров эндокринологического научного центра, видимо, попал в руки моя презентация, и там я указывал болгары, Болгария, Болгария, и он в своей лекции тоже говорит, вот а болгары делают вот так-то, а болгары указывают на то-то. Это вот все связано вот с этой вот книжкой «Кортикотерапия и беременность», которая вот прошла в моей вот этой вот тогдашней презентации. И вот достаточно интересное было событие осенью 2010 года. Ну, те, кто помнит осень 2010 и зиму с 2010 на 2011 год, с точки зрения акушерской ситуации, возможно, вспомнят, что нас тогда очень-очень волновало и очень-очень беспокоило. То есть это была зима, когда в Россию со стороны братской Украины пришла инфекция, связанная со свиным гриппом. И когда эта инфекция пришла, так получилось, что я был на отдыхе в Ялте, включал телевизор, и тогдашняя премьер-министр Украины проводила в прямом эфире различные летучки со своими министрами, там включала удаленную связь, полицейские все ходили в таких масках, киевские руководители прислали туда, к нам, в эту гостиницу, в Орианду своих жен, которые там находились на полном пансионе. Ну, то есть мы видели, как инфекция идет по соседней республике и движется в сторону России. И, конечно же, очень серьезная была проблема, потому что я ждал вакцину, потому что я отслеживал тогда, то есть я понимал масштаб бедствия как иммунолог. Я понимал те последствия, которые могут быть у тех женщин, которые столкнутся с этим гриппом. Я понимал, что приход этого гриппа внутрь нашей страны будет неизбежен. Я понимал, что мы получим сейчас эти проблемы, и мы ждали вакцину. Но американскую вакцину наши руководители не стали покупать, но говорили, что будет идти вот эта вот вакцина, которая будет создана нашими отечественными специалистами. Ну, к слову сказать, она была создана и выпущена в начале 2010 года. Организации стали получать ее где-то в конце правда, бесплатно получать к концу января 2011 года. Или, может быть, это с 2009 на 2010. Сейчас я вот, ну, примерно в те годы вот это все было. Вот. Но дело не в этом. Я просто каждый свой рабочий день начинал с того, что я заходил на сайт Министерства здравоохранения и социального развития в поисках информации о том, ну, произошли ли хоть какие-то изменения с точки зрения того, что где же эта вакцина, которая так была обещана и которую мы так ждали. И вдруг я вижу на сайте Министерства здравоохранения и социального развития сообщение о том, что в Доме журналистов будет проведен круглый стол по проблемам ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, как лечение бесплодия. Ну, как-то странно. В Доме журналистов круглый стол по ЭКО. Мы туда звоним, говорим, что вот мы из Центра иммунологии и репродукции хотели бы принять участие в этой пресс-конференции. Говорят, хорошо, мы вас аккредитируем, приглашаем, приходите. Получили приглашение. Пошли туда. Это было очень странное достаточно действие. Я думаю, что если участники тех событий, того круглого стола сейчас меня видят, они, наверное, вспомнят и помнят, как это все происходило. Суть была следующая. Был приглашен академик Баранов, вице-президент Академии медицинских наук, директор Института педиатрии и последний уже закрывающий министр здравоохранения СССР. Когда уже все разваливалось, он какое-то время был министром здравоохранения СССР, когда уже СССР весь уже фактически ликвидировался. И вот профессор Баранов, как оказалось, за некоторое время до этого выступил в Государственной Думе, то ли на заседании Государственной Думы, то ли на каких-то думских слушаниях с предложением о том, что давайте мы все-таки будем как-то диверсифицировать лечение бесплодия. Что лечение бесплодия методом ЭКО, возможно, все-таки является не совсем идеальным. И здоровье детей после тех, которые рождаются с помощью метода ЭКО, по данным литературы и по данным обследования, не всегда бывает таким, каким бы нам хотелось, что эти дети чаще болеют, и у них чаще бывают какие-то нарушения. И вот на эту тему вышла до этого статья. И что вы думаете? То есть вся вот эта, вот, весь этот круглый стол был сделан для того, чтобы дать бой академику Баранову. Но академик пришел, тихо сел, зачитал свое обращение, где он повторил, наверное, те слова, которые были, и сказал, что ему просто некогда, ушел. И дальше было обсуждение, где говорили, что там «добро пожаловать, господин Саврамши», и вообще просто такие очень-очень нехорошие, нелицеприятные отзывы были. Была группа поддержки, были женщины, которые уже родили детей после ЭКО, были женщины, которые шли и лечились в протоколах ЭКО. Ну, с точки зрения медицинской, научной, но мне это показалось как-то достаточно странным. Поэтому сразу после того, как вечером я пришел домой, я зашел в интернет, купил статью, на которую ссылался академик Баранов. А статья была в одном из ведущих журналов, посвященной педиатрии, и была посвящена в целом тератологии. То есть тем воздействиям, которые могут вызывать, повышать риск аномалий развития у плода. И там маленький был, два абзаца буквально было посвящено как раз и ЭКО, и было показано, что не то, что там это всегда вызывает какие-то проблемы, но то, что проблемы у детей встречаются чаще, чем это бывает обычно, просто, ну, чаще, ну, и, ну, надо разбираться с этим. И там было дано объяснение, что это еще проблемы, с которой нужно там обязательно разбираться, еще там не все ясно и так далее, и так далее. То есть возникает проблема, которую нужно обсуждать, а проблема решается так. Это все не существует, потому что посмотрите, какие прекрасные у нас рождаются детки, как все бывает нормально и как все бывает хорошо. То есть проблемы никакой нет вообще. Дальше буквально проходит еще год, и мы едем на конференцию РАРЧ, то есть это Ассоциация репродукции человека в Питере, юбилейная конференция, посвященная там, юбилейному году после рождения первого ребенка в СССР. Или в Российской Федерации с помощью метода ЭКО. И там Разные были доклады разного уровня, но один доклад был особенно интересным. Это был доклад нашей соотечественницы из Черногории, Татьяны Мутренко. То есть она внучка русского офицера, который с русской армией попал туда в 20-е годы, был, насколько я понимаю, преподавателем кадетского корпуса, ну и, собственно говоря, каким-то образом внучка получила там образование, выросла, стала гражданкой Черногории и руководит там достаточно известной генетической лабораторией. И вот Татьяна Матренко, она выступила с таким интересным докладом, где она показывала возможные влияния на зародыши животных на разных этапах развития самых разных факторов, которые только могут быть. Ну, то есть химические и физические факторы. И оказалось, что на самых ранних этапах развития, когда раньше нам говорили, что действует закон только все или ничего, может возникать целый ряд нарушений, которые связаны с тем, что нарушается программа развития половых клеток, которые закладываются у плода и которые будут дальше использованы уже, когда ребенок вырастет, то есть пройдет внутриутробный период развития, дальше эта девочка или этот мальчик вырастет и сами будут вступать в репродуктивный период, и могут возникать нарушения, которые связаны с эпигенетическими факторами. И те, кому интересно, я даю ссылку. В 2016 году в нашем российском журнале «Проблемы репродукции» выходит большая статья Татьяны Матренко, которая как раз и пишет, то есть это как бы уже расширенный итог ее исследований за последние несколько лет, который касается вот этих нарушений, которые связаны с воздействиями на зародыши и на эмбрионы человека на самых ранних периодах воздействия. С чем это связано? Вообще, что такое эпигенетика? Я попытаюсь объяснить, ну, достаточно просто, потому что у меня, начиная с 2007 или 2008 года, была лекция отдельная по эпигенетике, но она как-то не пошла. То есть большой востребованности этой лекции не было. И лекцию эту я перестал на каком-то этапе читать, но просто расскажу, о чем идет речь. Дело в том, что мы, все высшие организмы, имеем двойной хромосомный набор. То есть те организмы, которые имеют половое размножение, имеем хромосомный набор. И в каждой нашей клетке есть 23 хромосомы отцовского происхождения и 23 хромосомы материнского происхождения. И каждый из этих хромосом существует внутри организма отдельно. И для того, чтобы клетка могла функционировать нормально, одна из хромосом, как правило, должна быть выключена. То есть, ну, в каждой клетке, как правило, работает только одна из этих вот двух хромосом, парных хромосом, которые получены от отца и от матери. И в целом ряде тканей хромосомы, которые получены от матери вместе с яйцеклеткой, и хромосомы, которые получены от отца со сперматозоидом, функционируют по-разному. То есть есть клетки и есть ткани, где происходит выключение либо отцовской, либо материнской хромосомы, так что работает либо материнская, либо отцовская хромосома, и именно в связи с тем, откуда получены эти хромосомы, со стороны сперматозоида или со стороны яйцеклетки. И вот это называется геномным импринтингом. То есть та хромосома, которая вроде бы она, то есть гены, которые есть, они вроде бы и представлены, но они не работают, потому что они помечены определенными выключающими метками. Ну, в частности, обычно это бывает метилирование. И вот представьте себе, что происходит при созревании самих яйцеклеток при внутриутробном развитии ребенка. То есть идет образование герминальных клеток внутри желточного пузырька у плода. Их где-то там 20-30 клеток у эмбриончика. Эти клетки находятся экстраэмбрионально, в экстраэмбриональном образовании. И вот эти клетки начинают процесс миграции в закладку будущего яичника, одновременно делясь, одновременно проходя достаточно важные этапы развития. и что происходит в этих клетках. То есть эти клетки должны будут дать начало будущему организму, будущим яйцеклеткам у девочки или будущим сперматозоидам, сперматозоидов, будущим сперматозоидам у мальчика. Но у них каждая хромосома помечена как мужская, полученная со стороны сперматозоида, или как женская, полученная со стороны яйцеклетки. Так вот, когда идет этот сложный процесс миграции всех этих вот будущих половых клеток, происходит процесс стирания. То есть эти будущие клетки теряют ту информацию, которая есть во всех остальных клетках, о том, откуда эти хромосомы получены. И таким образом, когда уже идет закладка будущих яйцеклеток или будущих сперматозоидов, внутри этих яйцеклеток или сперматозоидов та информация, которая была в исходных хромосомах, она отсутствует. Зато появляется новая информация, часть хромосом, которые значимы для процесса оплодотворения, для процесса будущего развития, помечается как мужские или как женские. Ну, то есть немножко сложно все это звучит, но вот это называется процессом эпигенетического программирования. Именно эти процессы могут нарушаться во время беременности малого срока, если на беременность малого срока начинают действовать различные вредные факторы. Этими вредными факторами могут быть факторы окружающей среды, факторы, которые попадают в организм с продуктами питания, лекарственные препараты, которые достаточно широко назначаются в настоящее время, и факторы, которые связаны с различными технологиями воздействия на эмбрионы человека малого срока, на малых сроках беременности. И вот поэтому задача врача-эксперта, который наблюдает беременность, он может ни во что не вмешиваться, он не может не назначать никаких препаратов. Но задача заключается в том, чтобы не допустить вредного воздействия на развитие беременности на малых сроках беременности, когда идет закладка плацентарной функции, но при необходимости назначать такое лечение, которое будет защищать будущую плацентарную функцию на больших сроках, для того, чтобы не допустить развитие антенатальной смерти плода, отставания внутриутробного развития, декомпенсации плацентарной функции и целого ряда других состояний, гистоза, так называемого, ну или как сейчас это говорят, при эклампсии. И тогда мы не только не должны не назначать, а мы должны назначать те препараты, которые будут защищать вот эту плацентарную функцию. И врач экспертного уровня, который работает внутри команды специалистов, которые этим занимаются, он должен четко понимать, когда мы должны воздержаться от назначения той или иной терапии, а когда мы должны эту терапию назначить. Вот чем отличается ведение беременности в центре иммунологии и репродукции от ведения беременности в женской консультации, когда просто идет какое-то соблюдение стандартов. Хотя внешне может показаться, что также вот вы приходите на прием, также разговариваете со специалистом, но на самом деле здесь может быть все гораздо иначе и совершенно по-другому. И той проблемой, с которой мы сейчас сталкиваемся и которую мы пытаемся решать по мере наших возможностей и сил, является, безусловно, проблема подготовки к ЭКО и проблема ведения беременности после ЭКО для того, чтобы максимально сгладить те возможные влияния, которые ЭКО оказывает на организм будущего ребенка. Какие это влияния? Вот буквально 2 дня назад Медхат Олбери, англичанин, представитель одной из кардиологических ассоциаций, написал письмо в наш синий журнал, то есть это международный журнал, который называется BJOG, British Journal of Obstetrics and Gynecology. Письмо, которое касается того, что делать с теми проблемами сердечно-сосудистыми, которые возникают у детей, рожденных в результате ЭКО, и следует ли говорить родителям и как обсуждать с родителями те возможные проблемы, которые могут быть у этих детей. И дальше, если мы посмотрим по цепочке те публикации, на которые ссылается господин Олбери, то мы смотрим по порядку на большую публикацию. Это European Heart Journal, 2015 год. Группа исследователей называется Clinical Update, обзор, то есть большая обзорная публикация, которая называется «Кардиоваскулярные дисфункции у детей, которые были зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий». Ссылку мы вам дадим. И что оказалось? То есть исследования, которые были проведены на тех детях, которые были зачаты с помощью ЭКО, показали, что именно сам процесс ЭКО вызывает у этих детей такое состояние, которое является одним из вариантов программирования внутриутробного, которое получило название ремоделирования сосудистого, и которое можно определять у детей с помощью специальных маркеров, которые используются. И вот это ремоделирование приводит к тому, что эти дети обладают более высокой... Вопрос не идет об уродствах. Я еще раз говорю, что вопрос идет о здоровье будущих детей. То есть вопрос идет о том, что у них появляется повышение риска атеросклероза, различных сосудистых заболеваний в более молодом возрасте и сахарного диабета. То есть вот по этим нескольким направлениям идет. Дальше вот в этой же статье авторы предполагают возможный механизм. Вот, пожалуйста, картинка тех изменений, которые можно наблюдать у ребенка. Как это стало возможным? Это стало возможным из-за того, что в арсенале кардиологов в настоящее время появились такие методы исследования сосудов ребенка, которые позволяют прогнозировать развитие заболеваний сердечно-сосудистых у взрослых на более позднем этапе. И вот, пожалуйста, схема того, какие исследования здесь проводятся и какие изменения там возможны. И дальше, получается, вот возможные причины, которые могут вызывать. То есть это повреждение плода в процессе манипуляции над эмбрионами при ЭКО и связанные с проведением, со вспомогательными репродуктивными технологиями, так называемые ART-related fetal insult, то есть повреждения уже на фетальном уровне, которые приводят к различным нарушениям. И предлагаются различные методики, которые позволяют уменьшить воздействие на ребенка. То есть предлагаются различные воздействия, которые связаны с очень бережным обращением с эмбрионами, очень бережным и правильным ведением беременности, начиная с ранних сроков беременности. Вот здесь я возвращаюсь к этой программе «Плацента клиник». И тогда, если мы берем сочетание правильно проводимой методики ЭКО и правильно проводимой методики, которая идет непосредственно уже ведение во время беременности с помощью тех методов, позволяющих посмотреть на это, мы можем тогда хотя бы хоть как-то уменьшить вот эти воздействия. Каким образом? То есть мы начинаем, когда мы говорим об ЭКО, мы начинаем всегда с того, что вот я, прежде чем направлять на ЭКО, обязательно еду и смотрю ту клинику, которая, где проводится ЭКО, для того, чтобы четко совершенно понимать, что воздействие на плод, на эмбрион идут минимальные. То есть, если... я не буду сейчас объяснять все эти методики, то оборудование, которое сейчас стоит в этих эмбриологических лабораториях, оно позволяет, не доставая те среды, где находится ребенок, наблюдать за ними с помощью специальных телеметрических методов, не прибегая к раскрытию этих емкостей и так далее. Одним из направлений, которое позволяет снизить вот эти вещи, является пересадка трехдневных и не пятидневных эмбрионов. Это тоже отдельное направление, но здесь это уже как бы отдельно. Очень важно для того, чтобы уменьшить какие-то вещи, это проводить обследование до беременности, проводить те риски, которые могут быть сосудистые дополнительные у матери, которые могут мешать нормальному развитию беременности. И дальше, вот, собственно говоря, вот те исследования, которые были уже обобщены где-то к середине вот этих наших уже десятых годов, то есть примерно к 2015 году, они получили дальнейшее развитие. Вот этот вот английский автор, он ссылается на две статьи, которые появились. Первая статья появилась в журнале, в нашем белом журнале, это «Ультразвук в акушерстве и гинекологии». Ну, то есть у нас все такие цветные журналы, синий, зеленый, белый, серый. Вот. И вот в белом журнале, это «Ультразвук в акушерстве и гинекологии», была статья летом прошлого года, статья из Барселоны. Ну, с мексиканским участием, там из университета Мехико тоже ряд авторов, видимо, у них идет совместный проект. И они связаны с тем, что они начали наблюдать детей, которые родились в результате ЭКО, начиная вот с самых ранних сроков беременности, и проводят за ними наблюдение за тем, как у них будет развиваться сосудистые функции. Первый вывод, к которому они пришли, это то, что те возможные отклонения, которые идут в ремоделировании сосудов у этих детей, они не связаны непосредственно с какими-то факторами, которые приводят к рождению детей с низкой массой тела. То есть вот SGA, то есть Small for Gestational Age, и вот эти вот ремоделирования сосудов – это факторы друг с другом не связанные. Вот. И следующая статья, которая появилась уже в январе 2018 года в том же белом журнале, то есть они смотрели, как идет беременность, как идет программирование детей при ЭКО, вот именно на риск развития вот этих сосудистых проблем при уже у близнецов, которые развиваются. Оказывается, у близнецов тоже идут вот эти вот вещи. И в чем ценность вот этого барселонского, мехиканского исследования? Оно заключается в том, что мы наблюдаем за этой группой детей проспективно. То есть есть достаточно большая группа детей, за которыми специалисты наблюдают проспективно. И таким образом можно выявлять факторы риска и предполагать, какие корректирующие воздействия там возможны. И вот это та область, которой мы сейчас занимаемся. И поэтому здесь, конечно, вот я хотел бы сказать, что если речь идет о программах наблюдения за беременностью, я, может быть, немножко долго, немножко, может быть, это все сложно, но это исключительно актуально. И я хотел бы сказать просто, что это не какое-то хвастовство, что если мы, Центр иммунологии и репродукции, начинаем заниматься какой-либо проблемой, мы ей занимаемся раньше всех и лучше всех. Когда возникает следующая какая-то проблема и дальше, мы будем идти всегда впереди. Потому что у нас хорошая команда, у нас хорошая лабораторная диагностика и у нас хорошая ультразвуковая диагностика. То есть у нас есть все составляющие для того, чтобы правильно и адекватно вести самые сложные случаи беременности. Не всегда возможно помочь всем. Иногда, безусловно, возникают какие-то осложнения. Но мы делаем все возможное для того, чтобы беременность у мамы протекала как можно более физиологично, для того, чтобы мы понимали и вели эту беременность так, чтобы мы ощущали себя не врачами, а гигиенистами, которые обеспечиваем здоровье вот этого нормального физиологического процесса. Но думаем мы не только о маме, но и о той девочке или о том мальчике, который развивается внутриутробно, и о том, какие дети будут у этой девочки или у этого мальчика в дальнейшем. Ну, вышли мы за временные рамки, хотя, в общем-то, мне кажется, что я только начал говорить и затронул только один маленький аспект вот этой всей проблематики. Поэтому удачи вам, господа, и до следующих встреч.